и приходили слухи о пожарах, об убийствах полицейских и офицеров. Ах, хотелось, чтоб эта заря пришла как-нибудь иначе. Зачем же поджигать здания и убивать? И что начнут с убийства армейских офицеров, воюющих за Россию, никогда не воображалось такое, что за ужас. Вера очень порадовалась, что отправила брата вчера. Он непременно во что-нибудь встрял бы и мог бы попасть в число этих несчастных. Хотя еще и непонятно, как бы ему вмешиваться. Бунтари-то свои, кровные. Если Шенгарев среди бунтарей, то как же? Тут ее позвали к телефону. И только трубку взяла, как не искажал телефон голоса, что-то сильное, теплое сразу приложилось к сердцу. «Да, здравствуйте». Сослуживицы стояли рядом, ожидая, что будет сообщение новостей. Но по первому же голосу Веры поняли, что нет, и отошли. Это звонил Дмитриев. Боже, как она обрадовалась! Телефон, протянувший голос через провода, сжавший его, убравший окраску, передавал некий другой голос, условно считаемый за истинный. А все же интонация вся оставалась, умедление, растяжки, паузы или быстро-громко, и Вера слушала их. Он звонит просто так, никакого дела нет. Узнавший о событиях, звонит потому, что беспокоится о ней. Она ведь не знает, что такое беспорядочная стрельба. И эти бессмысленные невидимые пульки, которые одной достаточно. Одним словом, Вера Михайловна, я звоню попросить вас, чтобы вы сегодня не были на улицах. Боже, почему он просит? Какое право он имеет просить, — не сказала. Но как же мне иначе перелететь домой, Михаил Дмитриевич? Ну, только домой — это совсем близко пересечь Невский. Но сегодняшнее общее увлечение может утянуть в дальние прогулки. Так вот, не надо. Вера растерялась. Не нашлась ни пошутить, ни ответить серьезно. Почти смолчала. А он пока ждал ответа. Естественно, молчал. А она — неестественно. Тогда он еще... Он просит прощения. Но он хочет, просто для своего спокойствия, чтобы Вера Михайловна ему обещала, что никуда сегодня не пойдет. И Вера ответила согласно, единственно, как почувствовала, хорошо. И оттуда пониженное «спасибо». Но так неловко сложился разговор. Она теперь звонка. «А что у вас? Откуда вы звоните?» И тут же мелькнуло, что вот это как раз и нельзя, что именно она его меньше могла спрашивать, чем он ее. Была такая целая заштрихованная, неоговариваемая область. Но нет, все обошлось хорошо. Звонит он с Обуховского завода. «Разве не бастуют?» Да, конечно, все бастуют, разошлись, никого нет. Но два литейщика согласились с ним поработать. Тут маленькая отливка пробная. И как странно все выглядит на пустом заводе, в пустой литейке. Описал. С медленностью, как всегда он. Слушала, слушала. Когда положила трубку и шла, спросили, что нового. А Вера ничего не могла сказать. Они поговорили, так и не сказав друг другу никаких новостей. Но как это было ново! Но как она была ему благодарна! Через весь город протянул охранительную руку и сказал «Будь дома!» И хотя он не был свободен так говорить, но, Боже, как хорошо, что он так сказал! Ведь он же не придумал, ведь значит, он так думал. И она согласилась покорно, радостно, будем дома. Она и все равно пошла бы прямо домой. А все-таки это совсем иначе. Она как будто получила запрет. Она как будто потеряла свободу движений. Как хорошо! Последние часы ее работы косо скользило солнечное в проход между театром и библиотекой. И день показался потеплевшим, весенним. А когда вышла на улицу, ого, морозец как есть. И весь Екатерининский сквер был наполнен народом, а Невский и по тротуарам, и по мостовой, весь залит толпой, никем не управляемый, не останавливаемый, ни полиции, ни войск, ни экипажей, солдат много и большими кучками, но даже неприученный Верин взгляд различал, что это необычные солдаты. Они как-то свободно, не в строю держались, кто с винтовками, а больше без винтовок, и масса гимназистов, и студенты, некоторые тоже уже с винтовками, а один в косой опоязке пулеметной ленты. Издали где-то и стреляли, но здесь никто, очень мирно, дружественно. Вера шла без помех и только рассматривала лица. Было какое-то единое счастливое состояние, как будто облако счастья снизилось и всех их окутало, охмелило. Были лица растерянные и любопытные, больше всего любопытных. Так и рассматривали все друг друга, будто видели первый раз. Были экстазно счастливые, но больше всего простой обмен хорошим дружеским настроением. Повсюду перекличка голосов, оживленный говор. Это все незнакомые разговаривали друг с другом. Так много не бывает знакомых. В толпах верующих у церквей, после праздничных обеден, Вера такое встречала. Но необычно было увидеть сходное братское чувство у сухой петербургской толпы, никогда и ничем не спаянной. Все едино знали, что теперь будет так хорошо и светло жить. Глава 110. Как началось это все с утра? Ободовский в военно-техническом комитете продолжал, конечно, сидеть и работать. Но стало его изнутри всего растрепывать, растеребливать. После того, что вчера стреляли на Невском и, казалось, волнения подавлены, он уже сам себя упрекал в своем двоении. Как он мог в предыдущие дни колебаться, разделиться сочувствием, подумать, войну-то важнее кончить, а уж потом... А потом-то ничего и не добьешься. Кроме Нуси, он ни с кем так не поделился. И никто не мог его упрекнуть, а как будто он своим усомнившимся чувством накликал поражение. Но когда сегодня притекала весть за вестью, как расширяется по столице военный бунт, Ободовский очень быстро, своим опытом 5-го года, определил, когда другие еще не смели назвать, революция. Она. И вот уже ни его никто не упрекал, ни он никого. Она разливалась, и ее победа захватывала сердце. Все равно она уже текла. И что ж упрекать и подсчитывать, на чем отразиться? Только бы теперь не сорвалась, только бы дотекла. Это момент, которого ждут столетия. Это момент, которого нельзя откладывать ни ради чего. Он потом опять 2 столетия не повторится. Другое. Как мы, напряженно годами ее ожидавшие Вере, все равно не приготовились и не угадали, что она пришла. Все эти дни ведь не угадали. И еще другое. Почему так легко? Стояла стена, и вдруг так легко, так почти без усилий, свобода прошла через нее. Неужели эта мощь была такая слабая? Ну да она себя еще покажет. С Обуховского звонил Дмитриев. Ему удалось сговорить 2 рабочих и продолжать сегодня бронзовые отливки. Ну, молодец. Ободовский и сам сегодня продолжал, но иногда откидывался на спинку стула и зажмуривался. или через форточку слушал выстрелы, или новость по телефону, или в окно смотрел на промелькнувшие красные клочки на одеждах. Уже забирало его. Еще работал, но уже забирало. И когда позвонила Нуся, что на петербургской стороне ничего нет, он рассказал ей, что чувствует, и предупредил, может быть, не придет обедать, может, и ночевать не придет, пусть не беспокоится. Нуся понимала, если это революция, то какой там сон? Раза два Петр Акимович выходил наружу и на проспект. Там уже все более забурливало этой людской перемесью всех званий, состояний, возрастов, поздравления от незнакомых, совсем как на Пасху, иногда слезы на глазах, набегали и у самого, этим нарастающим, всех покрывающим братством. Какое дивное чувство, какая широта души! И что за чудо революции! Еще вчера эти же самые люди друг ко другу ничего такого не испытывали. Откуда ж оно берется и заливает сладко, без берегов? Можно бы толкаться так и часами, смотреть освобожденные лица и слушать освобожденные голоса, но ничто при этом не продвигается. А фронт ведь воюет, а в окопах сидят. И Ободовский возвращался к себе и продолжал с бумагами и с чертежами. Ужасно, что это во время войны. Но чего не простишь революции за ее ослепительность? Революция как эпидемия. Она не выбирает момента, не спрашивает нас. А другой раз вышел. Увидел большое военное шествие с оркестрами и с красными знаменами. Правда, не стройно в рядах, без офицеров и формы сбродные, но беспрепятственно такой поток солдат голова не вмещала. Потом уже не было шествий. Прорывались эффектные бестолковые автомобили. Видно, что без цели поездки, тратящие только бензин. И стреляли. Стреляли из винтовок. Все в воздух, все без толку. И чаще подростки, нахватавшие откуда-то револьверов и с ними плясавшие вокруг толпы. Безумные. Ведь завтра-послезавтра придется оборонять Петроград против царских войск. Через две недели, может быть, против немцев, если им откроют фронт. Но сотни патронов вылетали в воздух зря, а офицеров обезоруживали. Ободовский губы закусывал, как если бы это оскорбляли его самого. Он представлял, что офицеру такого оскорбления пережить невозможно, а некоторые отдавали шашки и улыбались. Он засел за телефон звонить, искать помощников, сотрудников, сообщников около арсенала, около патронного склада оружейного завода и где еще разграбили или могли разграбить. Что можно еще спасти? Есть ли возможность выставить караулы? Но не заставал он на местах и гражданских чиновников, а уж где было найти и организовать стройную воинскую охрану? Революция не может без хаоса и разрушения. Это ее отличительная черта. Но спасая ее же самое, надо было хорошенько дать ей по святым рукам. А сил не было. Никто был Ободовский, и тем более не военачальник и вообще не военный. Никто ему не подчинялся. Можно было надеяться только кого-то случайно уговорить и обратить. Но почти никого не было на местах. Все дали себе льготу сбежать или отправиться на улицу зрителями. Несколько часов Ободовский нервно просидел за телефоном, мало чего добившись. А между тем, с каждым получасом он чувствовал это остро, революция сползала, 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 а из-за войны вся Россия вместе с ней. Ужасно. Ужасно, что это во время войны, и поэтому надо с первой же минуты ставить загородки и даже заборы против желанной, не давать разрушать, а только перестраивать в дело. Никто был Ободовский ни при заходящем царе, ни превосходящей революции, ни министр, ни начальник, ни генерал, ни выборный. Но он был человек действия и, никого не спросясь, мог и должен был сам найти себе место. Уже здесь, в военно-техническом комитете, сидеть ему дальше было неразумно. Огненная война перекинулась на сам Петроград. Где же мог быть центр? Где станут собираться добровольно другие люди действия? И можно что-то спасти, организовать, перенаправить стихию в разум? Очевидно, при Государственной Думе. Никакого другого места в голову не приходило, хотя из Таврического, кому он там дозванивался, второстепенным, никто ему толком ничего не ответил. Вот туда и нужно было идти сейчас. С рабочего дня на рабочую ночь. Но тут он еще раз позвонил в ГАУ, главное артиллерийское управление, куда несколько раз за день звонил. И оказалось, что уже и последние разошлись, и господа офицеры, и служащие. Швейцар вот один остался, и ничего поделать не может. Буяны ворвались, и ящики тащат. Топорами открыли ящик с буссолями, а тут и ковры, и зеркала, а полиции нет. Ах, мерзавцы!» — рванул Ободовский пальто и шапку. «Новые буссоли тащить? За буссоли он им сейчас покажет. Сколько бы их там ни было, хоть 1000 человек!» И журавлиными шагами, не замечая ничего на улицах, понесся к ГАУ.